Экс-президент Латвии Валдис Адлерс у нас в гостях сегодня. Здравствуйте.
Здравствуйте.
В мире, когда столько всего происходит, я хочу начать не с президентства, а именно с вашей основной профессии, главной профессии вашей жизни. Вы врач, хирург. И вот такая несправедливость. С одной стороны, каждый врач и хирург, особенно хирург, травматолог, борется за то, чтобы спасти жизнь. А сейчас жизни отнимают, причем в огромном количестве. Вот это соотношение политики и гуманитарных профессий, таких гуманных профессий. Вот как вы это все переживаете, как вы это чувствуете? То есть вы спасаете одну жизнь, стоите за операционным столом, многие часы, может быть, одна ракета забирает очень много жизней.
Ну, во-первых, я уверен, что политика должна быть гуманной. Война – это аморально, убивать – это аморально, да. Если кто-то это делает, да, он идет против таких гуманных ценностей, да. Вот это такая идея, да, что с военными методами можно решать политические проблемы, это обман. Это реально обман, это показывает, что в истории не было таких случаев, что война решала какие-то проблемы. Война всегда создает проблемы. Как я говорю, войны начинают короли, президенты, диктаторы, да, войны заканчивают народ. То есть народу надоест один день, они не поймут, да, что это бессмысленно, что разрушать то, что люди строили годами, да, и убивать людей, своих и чужих, это реально аморально, да, это не то, как должны вести лидеры народов.
Как мир подходил к этой войне? Потому что саммит НАТО, 2008 год, вы встречаетесь там с президентом Путиным, президентом Российской Федерации, и вы тогда с ним разговариваете, и если я правильно помню, я был на этом саммите, вы говорите ему о призраках холодной войны.
Ну, это был эпизод, которого равного в истории нету. Это на совещании Совета Россия-НАТО, да, там два языка, английский и русский. Да, на русском говорили только Путин и я. Потому что я хотел, чтобы он, ну, во-первых, получил какой-то сюрприз. Во-вторых, что он понял, что я понимаю отлично по-русски, да, и я могу ему ответить по-русски, чтобы он понял, что нечего было утрачено, да, в переводе. Или там, как и в записях, те, которые ноутейкеры записывать, что там. Там очень много теряется, потому что вот знание языка, да, и понимание, да, о чем он говорит, почему говорит, да, и мой ответ такой, что он тоже понял, это дает очень многие привилегии, да, и ничего не теряется. В тот момент, когда он реально сказал, что Украина искусственная страна, что можно его легко разделить, и я всегда подчеркиваю, не оккупировать, а разделить. То есть смысл разделить.
Это было на той встрече?
На той встрече. А потом, когда вот сейчас журналисты задают мне западные вопросы, ну как это, мы не видим нигде. Я говорю, извините, но что-то потерялось. Дипломатически чисто потерялось, да, в записях потерялось, в переводах, да, но не потерялось в моей памяти, да, так что в тот момент уже было ясно, что он объявляет план. Он план объявил уже в 2007 году, но никто не верил, что может быть такой план. Все думали, что вот это такая дипломатическая, политическая риторика, да, но никто серьезно это не брал. Вот это была ошибка.
А что, сколько длился тогда ваш разговор с Путиным, когда он сказал про Украину?
Это не был мой личный
там
разговор.
Там еще были и
Саркози, и Меркель. Там был Совет Россия-НАТО. Ведь такой формат еще потом был. Еще при Медведеве был такой формат. Да? То есть, ну, диалог между НАТО и Россией, он существовал на самом высоком уровне. Не только на уровне там, дипломатов или там, министров иностранных дел, на уровне глав государства. Да? То, что, что присутствовало. Главы государства присутствовали, министры обороны, министры иностранных дел, командиры войск. То есть, ну, там репрезентация на самом высшем уровне. И очень такая широкая репрезентация. И никто не реагировал на это слова. И когда вот сейчас идет такая риторика, да, что там оккупация, там так, он даже это не имел в виду. Ему это не нужно. Ему не нужен Киев, да, ему нужна Одесса, но ему не нужен Ужгород. Да? Так что надо всегда прислушиваться, да, и надо читать между строк. Я как советский человек, который полжизни прожил, да, в Советском Союзе, я научился читать между строк. Мы ведь друг другу говорили между строк, чтобы не было опасности, так что тебе там кто-то стучанет или, не дай бог, там осудит. Так что этот путь к сегодняшней войне, он начался уже давно. И очень интересно, когда я был президентом и потом депутатом, да, и председателем комиссии по безопасности, то я каждый месяц смотрел все, что сказали русские лидеры. Каждое интервью, каждое даже короткое интервью, да, я тогда говорил уже в 2013 году, то есть до Крыма, да, что идет подготовка мнения народа, да, что война – это норма. Как ты можешь знать? Ну, посмотрите, что говорится на телевидении, да. Как это, ну, как это предподносится, да. То есть, что идет уже путь подготовки военного государства. То есть, что единственная идеология – это военная. Военная идеология. То есть, основа ощущения, то есть, оснований не только, но и существования государства – это основа военная. И если посмотреть по дипломатии тоже, все дипломатические шаги, они основаны не на, там, на заработке или на там, сотрудничество, или там, на экономику. Это все военные, интересные. И тогда это немножко пугает, потому что в один день это может все взорваться. И взорвалось. Ну, что поделать сейчас, трудно сказать.
Очень. А вы когда это поняли? То есть Мюнхенская речь или вот саммит НАТО, когда вы уже непосредственно с Путиным пообщались? Вот когда вы поняли, куда все
идет? Тогда я тоже считал, что вот это только планы. Да? Но когда я вот работал на вот этом... на материалы телевидения российских, да, то там ясно было видно, что не только план, но идет подготовка этим планам, да. Конечно, но вот само слово «специальная операция», да, ну, она дает нам знать, что все было надумано, что это будет быстро. Сделали, забыли, да. В принципе, спецоперация была в Чехословакии, в 1968 году.
Подавление Пражской весны.
Быстро, смена власти, да, и все забыли. Даже сегодня забыли. Я когда смотрю на чехов, да, что они забыли, я не забыл. Потому что для меня это было, ну, такое что-то невероятное, что-то такое грубое, да, что-то такое, ну, бессмысленное, да. Ну, даже чехи забыли этого. А сейчас у нас идет война, которую никто не знает, когда кончится. Надо помнить слова Путина, когда первой неделе он сказал, экономику России нельзя просто так удалить из всемирной экономики. И он частично прав. Это так, от Запада и с трудом можно отделиться, да, но есть и Индия, Китай, Турция, которые, ну, до сих пор торгуют, да.
Ну, после саммита 2008 года прошло всего 4 месяца, когда Путин вторгся, точнее, ну, как я говорю, Путин, там Медведев тогда формально был президентом, но Путин был премьер-министром, и считается, что это операция Путина. Он вторгся в Грузию. Вот это стало тогда шоком для вас?
Ну, это было закономерно, потому что, ну как, в Бухаресте, да, ни Грузии, ни Украине не давали так называемый membership action plan, то есть план... членство НАТО. Да. Путин сделал все, чтобы Саркози и Меркель, да, как-то торпедировали это решение. Вместо того было на декларации слова, которые, ну, один день Грузия и Украина станет членами НАТО. Если честно, да, Грузия в тот момент была готова, Украина не была готова. Потому что был такой формат, не только Россия НАТО, но и Украина НАТО был. Это было, если Россия и НАТО было еще после Букареста, то Украина и НАТО – это был последний. И там было ясно, да, что Ющенко и политическое лето в тот момент не было готово. Народ не был готов. И только армия была готова. Да? И в НАТО есть такое, что ну, там не принимаются государства, которые имеют территориальные конфликты. Из этого, ну что, что надо делать? Надо создавать территориальный конфликт. Ну и пара месяцев спустя мы выйдем.
То есть это было сделано для того, чтобы у Грузии не было возможности...
Да. Точно. То же самое было с Украиной. Вот все эти оговоры, что скоро там в Крыме будет натовские базы, да, ну, нам надо опередить. Вот это мышление, оно ну, так зашло, да, военных, среди военных и среди политиков, да, что вот это случилось, да, потому что называть это причиной нападения на Украину, знаете, таких причин напасть на другую страну, в принципе, в 21 веке не должно быть. Это не должно быть. Ты можешь говорить, ты можешь спорить, ты можешь экономические разные методы применять, но и дипломатические методы. Но факт то, что война не решила. Вот это есть доказательство, что война не решила вот эту проблему, по мнению России, да, она стала хуже. И для самой России тоже. Но... Так что не надо начинать войны.
А вот когда вы общались с Путиным, какое впечатление он на вас произвел как человек? Считается, что он такой хороший вербовщик, хороший психолог. Он отзеркаливает человека, с которым разговаривает, умеет его обаять. Вы что-то такое почувствовали?
По крайней мере, это все правда. По вербовке ему была отличная отметка. И если смотрим вот его диалог с мировыми лидерами, включая Трампа, он всегда выигрывает. Он знает, как открыть вот эти сентиментальные или слабые места другого человека. Но в моем случае перед ним стоял врач. Это немножко по-другому. Да? То есть ну, вот вербовка на меня не... никак не влияет. Да? Может питаться сколько хочет, да, и у него не получится. То есть у нас были очень прагматичные отношения. Очень прагматичные. То есть, ну, реальный прагматист. Без таких, ну, как, попыток как-то понравиться друг другу. Мы были прагматики в тот момент. А какая была его прагматика, мне очень трудно сказать. Это он знает, да. Моя прагматика очень простая. Есть у нас большая страна в соседях, что мы им должны иметь нормальные отношения. Хоть немножко доверять друг другу. Потому что доверия не было никогда. Как ни странно, пока существует латвийское государство, доверия такая с российской стороны никогда не было. Мы когда подготавливали визиты, как это всем как-то кажется, ну там, латвийские там министерства иностранных дел, вот там они сопротивлялись. Да русское министерство иностранных дел также сопротивлялось, не хотело этого. Потому что инерция, да, что вот нам не надо хороших отношений с Латвией, это было везде внутри. Так что, ну там... Нам получилось. Почему получилось? Именно по персональным вот этим контактам на высшем уровне. Ну, случайных иногда. Ну, как. Разговор на Нью-Йорке во время ну, сессии Генеральной Ассамблеи. Или там ну, вот после Совета НАТО-России. То есть, короткий разговор. Ну, 5 минут. Но уже какой-то шаг вперед, да, чтобы отношения какие-то были. Да. И, конечно, это была последняя такая надежда. Но когда будет следующая надежда, нетрудно сказать. Не надо терять надежду. Это во-первых, да. Но все зависит все-таки, что происходит в стране внутри. И в нашей стране что происходит, и в России что происходит внутри.
Ну, вас же пытался вербовать, наверное, можно так сказать, Дмитрий Медведев с ракетными системами. Это было?
Он хотел лобби. Потому что в тот момент, когда президентом был Медведев, была такая попытка да, поддать, что вот система да, безопасности Европы, то есть НАТО, да, она архаична, надо новую систему с участием России, от Лиссабона до Владивостока и так далее, от Ванкувера до того, хоть там совсем маленькое расстояние, да. То есть была попытка как-то... Ну, сейчас я понимаю. Потому что в тот момент они поняли. Я спрашивал, почему это тебе нужно? Он сказал, нам будет дешевле стоить наша модернизация военных сил. То есть вооруженных сил. Ну, логично как-то. Аргумент нормальный. Но, конечно, они спрашивали, да, доступ к противоракетным системам.
То есть вот прямо так?
Да, довольно глубоко. То есть, ну, довольно агрессивно, довольно банк, можно так сказать. Но факт то, что, ну, была осторожность со стороны НАТО. То есть вот эти форматы вот, советов, да, партнерства для мира и так далее. Многие были инициативы хорошие, да. Да, на этом уровне все хорошо, но давайте не к нашим системам противоракетной обороны. Да.
Это он вам лично говорил?
Да,
или
лично.
Вот так, на встрече? Это когда в Москву?
Это в Москве было. Это было в Москве. А уже потом дискуссия была в Лиссабоне на вот этом Совете НАТО-России. То есть, ну... Если спросил меньше... Может быть, что-то получилось, но хотелось так ва-банк сразу разрушить НАТО, новая система, русские там рулят, да. Ну, вы понимаете, нравится или не нравится, понятно или непонятно, да. НАТО все-таки стабильная система. То есть, ну, на территории НАТО да, войны не было. Не было и не будет. И НАТО, в принципе, как единая организация, никогда никому не угрожала и не нападала. То есть были отдельные страны, как Турция, как и Франция, да, как Америка, которые существовали какие-то свои личные интересы с военными методами. Хоть я еще раз скажу, военные методы не работают. Мы, даже если есть вот как будто сильная страна, мощные оружия, мощные ресурсы, и мы видим, что современное военное действие – это асимметрия. Там с массой и ресурсами, да, выиграть невозможно. Все решается все-таки другим путями. То есть войну можно вести, но выиграть ее невозможно.
Вот политические технологии, потому что вы же были на инаугурации Виктора Януковича, когда он стал президентом Украины, и люди, которые стояли рядом с вами, россияне, видимо, высокопоставленные, они не знали, что вы понимаете на русском языке. Поэтому они обсуждали с вами то, что они сделали.
То есть они обсуждали между собой, да, но их проблема была, что они не знали меня в лицо. И, конечно, не понимали, что я отлично понимаю по-русски. Разговоры были такие, ну, устрашающие. То есть, вот, что вот это все выборы Януковича, это специальная операция, которая будет следовать следующие шаги, и до сих пор все идет по плану.
Очень такая... Эта фраза «все идет по плану» была.
Да, но вот эта фраза «все идет по плану», она очень характерна, да, российским дипломатам и политикам. Да. Так что, ну, вообще встреча с Януковичем тоже была интересная. Да. Она... Состоялось полчаса, ну, полчаса у тебя, то есть один к одному. 20 минут он говорил, какая хорошая броня украинских танков. Я не знал, мне не интересно, да, мне интересно, что мы будем вместе делать, какие, может быть, планы сотрудничества и так далее. Только через 20 минут я его, как сказать, увел от темы, какая хорошая, самая лучшая в мире броня украинских танков. То есть, ну, он был очень интересной персоной, да, так же, как и все, что он делал. Так что, вы понимаете, да, в принципе, то, что происходит в Украине внутри, да, это никто не ожидал. Потому что вот внедрение, да, российских спецслужб, все силовые структуры Украины было на очень высоком уровне. До 70-80%.
Российских агентов.
Да. Из-за этого они думали, что это будет очень легко. Но оказалось, что ненадежно. Что вот эта вся агентура все-таки ненадежна. Когда надо решить, на какой стороне стать, да. Некоторые стали на одной стороне, некоторые на другой стороне, некоторые просто сели на дно, исчезли. Многих заставили там сесть на дно, что для будущего. Это трудно очень сказать, да. Ну, это игра спецслужб, да, но она намного сложная, чем нам кажется. Да? Просто завербовал, все.
Ну, у вас, как у президента, все-таки вокруг всегда спецслужбы и попытки, вот вы говорили, отбить три Медведева, и я думаю, что вот эти все ФСО, ФСБ и так далее, они везде вот присутствовали. Это сложный мир вообще, в котором...
Это, если понять, несложно. Да, потому что, ну, когда я был президентом, да, ну, любой момент, когда я был, ну, как сказать, не на встрече, где-то в публичном месте на Западе или в Америке, ко мне подходили русские дипломаты, подходили русские журналисты. То есть, реально надо было понять, да, с кем говорить, с кем нет, о чем говорить, а которого просто отшить. Как это дается? Ну, я не был таким опытным, да, мне на интуицию надо было положиться, да, опять на свой врачебный опыт, да, то есть, ну, понять, что это за человек, и почему он так говорит, и почему он по-другому не говорит, да. То есть, это человеческие отношения, то есть, надо читать, да, с кем говоришь, что он хочет от тебя. Или как обычно я говорю, если мне присылают имейлы, там есть какая-то аналитическая статья, да, это кто-то хочет, чтобы я так узнал об этом, да, и что, и стал думать, как о этом статье. То есть, ну, ты должен научиться задавать сам вопросы. Потому что даже, ну, если работать со своими спецслужбами, они не будут ничего тебе говорить, пока ты не будешь задавать вопросы. А задавать вопросы ты можешь тогда, когда уже имеешь какую-то информацию. А когда уже имеешь много информации, тогда разговаривать очень легко. И добивается еще больше информации. То есть, ну... спецслужбы – это часть нашей жизни. Да? Если мы их не чувствуем, значит, они работают хорошо. То есть, я думаю, ну, простые люди, если не чувствуют, что у нас есть спецслужбы, значит, они работают хорошо. Ну, их задача, да, – защищать нас.
Вот когда визит в Москву, опять же, тут что-то вымысел, что-то правда, но всегда существует риск, когда, например, вот эти, там, визит в Москву, что есть прослушка, есть видеозапись. Да. Что, то есть, да. Вы понимаете, что когда вы... живете в конкретном номере, вы должны этот фактор учитывать.
Я жил в Кремле.
И в Кремле.
Да. Так что, ну...
А вот как себя... То есть нужно себя дисциплинировать, там, не сказать близкому, там, соратнику, еще что-то. То есть нужно полностью фильтровать то, что говоришь.
Опять прагматизм. Ты должен концентрироваться, да, на то, что ты хочешь достигнуть, какими путями ты хочешь это достигнуть, и вообще не говорить ничего лишнего. То есть не болтать. Ну, такое, ну, сленга не болтать, да. Ты можешь, я бы говорил с поваром, я говорил там с шофером, да. Я понял, что они все как записывают, да, что я говорю им. Но это была моя возможность передать тоже какую-то, как сказать, весть, да, что, какой я, что я думаю, да. Самое интересное, да, когда я был в Казахстане, да, и Назарбаев, да.
Я вместе с вами летал.
Да, ну, и он мне задал вопрос, ну, как, что я думаю о России? Я говорю, ну, это очень трудно, да, но хочется быть нормальные отношения, да. Он говорит, Медведев сказал, что ты русофоб. Я говорю, ну, если он так думает, я никак не могу ему... Ну, я русофобом никогда не был. То, что делает сейчас Россия, это мне неприемлемо, да. Но чтобы там был русофобом, тогда есть вопрос, за что сегодня любить Россию? Сегодня, я имею в виду, именно сегодня, когда... идет война, убывают людей, есть внутренние репрессии, да, много людей эмигрировало. Ну, за что? Ну, то есть, за то, что когда-то была очень высокая культура в 19 веке. Ну, да, ну, это был 19 век, но сегодня за что? То есть, этот вопрос должен задать каждый, да? Не только, ну, как сказать, люди латыши, но и люди русские, да, потому что давайте, можно быть, по-другому делать. И, возможно, по-другому делать. И, например, пример, как мы живем здесь, это и есть пример. Там. На Западе все спрашивают, у вас 25, даже больше процентов русских, этнически русских, да, не только русскоговорящих. Да. Почему у вас все спокойно? Я говорю, потому что люди современные понимают, что общество очень сложное, да, что надо нормально себя вести, что не надо провоцировать друг друга. Ну, да. Так что...
А Назарбаев тогда вас спросил, Медведев ему специально позвонил?
Нет, при встрече он спрашивает. То есть, ну, понимаете, но они ведь всегда разговаривают. Им была надежда на Нила Ушакова. Там. У нас есть фаворит Риги, будет премьером. Да?
Это Медведев говорил?
Нет, это слухи.
А, это слухи.
Кремлевские слухи. Да, да. То есть, ну, люди вокруг этого. Да? Конечно, Лебедева открыто так никогда не будет говорить. Да? Но факт то, что ну, они били надежды. И били какие-то надежды со мной тоже. Да? То есть, потому что Лаврова мне было отличное отношение. Да? Каждый раз, когда он появлялся, он быстро подходил ко мне. Да, так, как...
А где вы,
пообщаться.
Где вы жили в Кремле? Как это вообще было
трудно
организовано?
Сказать.
То есть, вас, когда вы с государственным визитом, они как раз в качестве Кремль.
Да.
А повар, вот вы сказали про повара, и сейчас, когда мы говорим о кремлевском поваре, вспоминается Евгений Пригожин. Вы его видели?
Нет. Был очень приятный человек, который нас обслуживал. Меню было чисто такое настоящее русское, да, никакой там итальянской или там, не дай бог, китайской, да. Вежливо, приятно, да. Единственное, что было, ну, так, неудобно, этот апартамент был, по-моему, из 5 или 6 комнат. Да. То есть, ну, там, заблудиться можно было.
То есть, для вас вот этот большие такие апартаменты?
Ну, а что нам вдвоем с женой там делать, да? Наоборот, когда я спрашивал, ну, почему Медведев не живет в Кремле, он говорит, там плохая аура. Там много таких... убийств и тайн таких черных, да, там, не надо там жить, да, то есть, да.
А визит в Украину, когда уже с президентом был Ющенко, премьером Тимошенко, опять же, я тогда вместе с вами, как журналист, летал, и это, ну, такой важный, как мне кажется, знаковый момент. Мы еще тогда в Чернобыль поехали, поскольку вы были ликвидатором чернобыльской катастрофы. И мой отец, кстати, тоже был ликвидатором чернобыльской катастрофы, поэтому для меня вот этот эпизод особенно запомнился. Но тот визит, вот он сейчас, если уже с исторической такой точки зрения, было ощущение, было предчувствие, к чему все идет, вот тогда?
Нет, нет. Было предчувствие, что украинцы сами там не могут разобраться между собой, да, потому что, например, Ющенко делал все, чтобы я не встретил премьера.
Я помню.
Юлию.
Очень
поздно. Я его встретил где-то в 11 часов вечера, потому что я просто сказал, я не уеду пока, потому что это мой принцип, да. Это официальный визит государственный, и я должен встретиться с премьером.
Ну, они вас возили там, я помню, да, мы журналисты обсуждали, что когда же мы поедем в Тимошенко.
Мы поехали самым поздно вечером, да, и тогда была и встреча с Юлией Тимошенко. Так что тогда они не могли разобраться между собой. Да? Ну, там есть вот такие нюансы, например, как Конституция. Да? Латвийская Конституция более 100 лет. Там очень мало изменений. Ну, там... часть вот прав человека там добавили, но в принципе преамбулу добавили, да, но в принципе не меняется эта конституция. Потому что она основана на принципах. А принципы есть такие, которые все понимают. А все вот конституции, которые написаны были, ну, после развала Советского Союза, да, они были написаны с какими-то намерениями, в пользу какой-то группы, общества. Да? Конечно, что эта группа имела какие-то привилегии, а остальная группа говорит, надо менять конституцию. Сколько раз там в Украине меняли конституцию? Ну, и Грузия, то, между прочим, то же самое. Да? То есть, ну, пока вот народ, общество не понимает, что на принципах легче жить. Потому что непонятны. А как ты создаешь что-то в законе, который дает какие-то привилегии кому-то, это проблема. Рано-поздно это проблема. Да? Но это, наверное, зависит от того, что, ну, какая есть вот это понимание демократии. Что, демократия основана на принципах. Демократия основана на свободе. Но недозволенности всего. Это ясно надо сказать. Потому что иногда люди понимают, что вот если свобода, значит, я могу делать что хочу. Ну, то есть такая русская пословица. Я хочу, чтобы делать все, что хочу. Что, и то, что за это мне ничего не было. Да? Ну, то есть уже вот эта народная мудрость говорит, да, что демократия – это не значит абсолютно все. Это значит, что ты можешь свободно различать, что хорошо, что плохо. Например, да.
Ну, а когда вы встречались с Ющенко, он уже был отравлен, он уже оправился, и это, конечно, оставило след, в том числе физический след на его жизни. Вот тогда, когда начались эти отравления, или, скажем так, уже появлялась информация об этих отравлениях, то есть вот роль России тогда была понятна? Вот что тогда вот эти все факторы значили?
вот так в прямом смысле, да, 100%, не было такого ощущения. Но я до сих пор встречаюсь с Ющенко, да. То есть Ющенко
был... То есть вы общаетесь с ним?
Да, да. То есть, например, Ющенко был... Все считают украинским националистом. Он такой и есть. Он любит культуру, он там развивает, музеи делает и так далее. И ему нравится вся эта история. Да. Но я вам скажу такой факт. Я встречался, когда Кравченко, первым президентом России, Украины, да, он был чистым националистом украинским. Когда он начинал стихи читать на украинском, с каким-то таким подъемом, да, песни петь, да, ну, ты понимаешь, да, что вот этот украинский национализм или осознание украинского народа и нации, и культуры, да, это был про всех коммунистов. Потому что Кравченко-то был чистый коммунист. Да, то есть вот понятие самосознания, да, украинцев, оно намного глубже и древнее, да, чем мы думаем, да, вот сейчас война, и вот... Их сплотило. Да, их сплотило, но вот осознание, да, своей идентичности, своей культуры, они были, ну, так идешь там по музею и говорят, вот это так. Вообще русские считают это ихней персоной культуры. На самом деле он украинец. То есть, ну, вот это давно глубже, да, потому что ну, я никак не понимаю, как можно сказать, я ненавижу, да, я хочу уничтожить кого-то, но я не хочу никого уничтожить. Ну, правильно вы сказали, ну ладно, я врач, да, я спасал жизни, да. И вот информация о войне. Я вчера говорил с хирургом, который регулярно работает в Украине, да, он микрохирург. То есть сначала они делали микрохирургические операции, там очень успешно, говорит, все прошло. Уже работаем как во время Первой мировой войны. Открытые раны, потому что все гниет.
Осколочные ранения.
Нет, ну, это механизм ранения не меняется, да, но биология меняется. То есть, ну, уже все гниет. Все, если все гниет, какая микрохирургия? То есть, открытые раны, ампутации и так далее. То есть, совсем по-другому. То есть, сама война вот, дала такую эволюцию, да, что мы возвращаемся методом, да, и Первой мировой войне. К Пирогову. Ну, это сигнал, да, что надо остановиться.
Но аппараты Елизарова сейчас да, снова да. используют.
Снова используют аппарат Елизарова. Я когда учился этому методу, даже в Америке лекции читал в 91-м году об этом методе, потому что американцы об этом, они так ничего не знали, потому что, ну как, Елизаров, когда читал лекции, да, он просто ассистент читал лекции, он только махал головой, да, так, так, так.
А вы с ним виделись?
Нет, нет.
Не виделись.
Но потом было такое время, да, которое, ну, это довольно такой брутальный метод, да, эффективный, да, но сложный, да. Так, все. Афганистан это показало, война опять. Опять сейчас война, Елизаров как метод возвращается, только надо опять правильно ее использовать. Не все умели правильно использовать.
А вот для хирурга война – это, ну, опять же, это здесь не про морально-нравственный аспект, а вот именно с точки зрения практики, это много дает для хирургов, вот работа?
Очень вот... много, потому что в мировой жизни ты, например, может быть, будешь встречаться один раз в год с таким случаем, может быть, раз в 5 лет, а там каждый день и масса. Ну, современное оружие, они очень такие, ну, они разрушают человеческое тело и часть человеческого тела. Так что думать, как этого человека возвратить жизнь, очень, очень сложно. Но думать надо, да, потому что ну, каждая человеческая жизнь, даже без рук или без ног, да, это человеческая жизнь. Он пришел в этот мир, да, чтобы жить, чтобы творить, да, чтобы наслаждаться этим миром, где мы живем, а не просто бывать друг друга.
Вам часто приходилось работать с подобными травмами?
В молодости, да. Потому что были трамвайные и железнодорожные травмы. Но они, как мы видим из не древней истории, да, они очень травматичные. Часто или искалечивают, или убивают человека. Такие были, да. Был молодой травматолог. Должен был лечить. И лечил.
Как вы оказались...
Тем же методом Елизарова, между прочим.
Как вы оказались в Чернобыле? Это 86-й год. Вас, молодых врачей, отправили сразу после... Спустя две недели после аварии.
Да, уже мне призвали 8 мая. Так что и через два дня мы уже были там.
Но вы не знали, куда вас отправили? Но
мы не были дураками. Мы не верили никто, что у нас будет сборы на два месяца тут в Кишезерсе. Да. Ничего, мы не дураки, но люди-то думали. Да. Но говорят, что люди не думают, да, там, о государстве не думают, о там, будущем. Все думают о государстве, все думают о будущем, все анализируют. Да. Нам быстро было ясно. Если нас грузит... На поезд, значит.
А там туда. Автоматчики были, да? Там армия же.
Как-то... Ну да, со всей оружием туда поехали. Ну как? Ну, устал был уставом. Ну, армейский устав. Мобилизация, ну. То есть, поехали туда, потом не знали, куда деть это все, и оружие, да, их охранять тоже надо. Там была зона, которая была, ну, уже эвакуирована, без населения.
Это получается, что дозиметры вам не дали тогда, да?
Через месяц дали. И через два месяца выяснилось, что они не работают. Ну, так что...
Но вы когда поняли, что вы в зону аварии? Тогда же скрывали достаточно долго, пока нет, шведы нет,
да,
не...
Да. Так не, страшно не было. Была 30-километровая зона, да. И мы строили этот палаточный городок у зоны, да, но вне. А каждый день ехали туда. То есть мы знали, где зона, где есть там или... Ну, как. Эти пункты, где дезактивация, но дезактивация, но она такая, но не очень умная была. Но, то есть, ну, все теоретически готовились к ядерной войне, да, но на практике оказалось, что очень много теорий не работает. Просто не работает, да. То есть, это был один из моих университетов, который я заканчивал в своей жизни.
А лучевую болезнь вы там увидели впервые?
Нет, потому что, ну как, чтобы получить лучевую болезнь, ты должен получить очень большую дозу. А большую дозу можно было получить только у реактора или в реакторе. То есть реально мы не доходили ближе 5 километров.
То есть к станции вы не подъезжали?
Нет, 5 километров примерно.
А с какими там приходилось работать проблемами со здоровьем, то есть как врачу?
Ну, во-первых, одежда против химической защиты. Но она была против химической защиты одежда. Но на кожу она влияла плохо. Там были прыщики, много войн. Потом были, открывались язвы, там, 12-перстные кишки. Да, там, ну, были проблемы какие-то. Но не очень серьезные, да.
А что этот опыт, чему этот опыт научил вас? Вот, опять же, да, Советский Союз, уже Горбачевское время, скоро перестройка. Ну, людей отправляют, моего отца просто тоже отправили в Чернобыль, поэтому для нашей семьи это не чужая история. И никто никого не спрашивает. То есть отправляют и даже не говорят. Я помню, как мама плакала. А вот я просто, это мои воспоминания детства, когда там мама плакала, но она как-то старалась объяснить, что папа скоро вернется. Все понимали, но просто людей бросали на этот реактор. Мой отец был на 4-м энергоблоке. Молодых, ему там 28 лет было. Страшная история. Вот сейчас я понимаю, что это страшная история. Вот так просто, не объясняя, без защиты, кидая на...
Ну, в моем случае это была армия. То есть, если ты не пришел на повестку, да, тебе, ну, криминальная ответственность... Да? С другой стороны, ну, кто-то должен это делать, но то, что будет настолько, ну, как беспомощно и неразумно, я никак не мог представить, что это так будет. Да. Потому что, ну как, тебе приезжают эти полковники, даже генералы, да, они не могут ответить ни одного вопроса. Ну ладно, можно сказать, в армии не надо задавать вопросов, да, но мы-то хотим. Что нам только не пообещали как-то. Ну, это...
Отдых в Сочи, да?
Да, 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 рай там обещали. Но это... И второе, что это все всегда кончилось такими, ну, грубыми шутками полковника или генерала, да, и все там захохотали, да, и все. Но то, что не было плана, это было, ну, довольно так. Из этого сразу реакция какая? Самим думать, что делать, как защищать себя, и, ну, вокруг себя. Ну, мне было там в взводе 10 человек, да, ну, я им объяснял все, в одной палатке жили, да, что делать, что не делать, да. Были те, которые слушали, были те, которые не слушали. Бред, как ты говоришь. Да? То есть они, ну, привыкли не думать. Да? Но в принципе, это помогло. Это опять одно доказательство, да, что самоорганизация, да, людей, да, дает больше иногда в критических ситуациях, да, чем неумелое руководство. Так это и есть. И никогда не сдаваться, да. То есть, ну, там нельзя было сдаваться, да. И, как сказать, не верить никому. Я когда вот первый раз там, ну, в армии, да, там, ну, второй раз, сборы это не считается, да, но вот грузить что-то там, ну, это самое. Ну, я как, ну, старший лейтенант, я дал приказ грузить. Я говорю, а мои мальчики говорят, подождем, я говорю, может быть, приказ будет меняться, да. Я как-то не мог понять, как это может быть, да. Но потом уже там, да, когда им обещали получить 20 рентген, да, и вас отпустят домой, я говорю, мальчики, я, вот сейчас я вам говорю, не верьте, никуда вас не отпустят. Потому что первый месяц, ну, была полная изоляция. Полная изоляция. То есть не было ничего, ни газет, ни телевизоров, да. Какие-то
письма. То есть вы не знали, что происходит?
В внешнем виде? В мире?
Да, да.
Нет. Потом появились уже там, да, все смотрели программы «Время», да. Это через месяц. То есть вот это есть такой опыт, но можно ли этот опыт как-то перенести на сегодняшний день? Не знаю. В каком-то смысле, наверное, да. Потому что вот эта коллективная психология военных, она ведь так, не так быстро меняется. То есть там есть, ну, поколение меняется, психология, идеология передается. Да, то нет такого прорыва, да, что вот пришло новое поколение и будет думать иначе. Это так, что что-то там осталось от того тоже.
Вот когда началась большая война, 22-й год, 24 февраля, то есть помните свои ощущения?
В тот день я утром был на утреннюю панораму. То есть война началась в 4 часа, да, по-моему, да, я уже там 8 сидел и должен что-то был сказать.
На латвийском телевидении.
Да, и все руководители страны не были в стране. Потому что была кризисная ситуация, были всякие консультации и так далее. Но я был первый, который был должен что-то сказать людям. Что случилось, да, и как надо себя вести. Но я пытался, потому что главное, чтобы не было паники. Главное, чтобы не начались конфликты. Потому что и конфликты могут начинаться, особенно когда вот этот первые дни. Вам много не надо. Одно дурное слово, и конфликт пошел.
Между... Все в шоке находились, да, в таком.
Да, но шоки ты тоже можешь спровоцировать человека очень легко. Я думал, я пытался успокоить людей, да, что ну, давайте это все кошмар, это все недопустимо, да, но давайте жить мирно, спокойно и смотреть, что будет. И не винить друг друга. Особенно тогда, когда... Но первое слово, что я сказал, давай не будем латвийской и русской винить, да, что Россия начинала войну. Они тут ни при чем. Ну, оказалось, что эта фраза, да, была очень важной. Да. Почему я так сказал? Просто я так думал. Да. То есть, то, что говорят лидеры, очень важно. Потому что ну, сейчас мне задают вопрос, ну, как даже лидер мне дает вопрос, как говорить с поселением? Я говорю, говорите правду. Ну, как правду говорить? Я говорю, говорите правду. Но только говорите и плохое, и хорошее. Будете говорить только плохое, все будут пугаться. Будете говорить только хорошее, все не будут вам верить, потому что настолько хорошо не может быть. То есть, вот политики начинают учиться, потому что они не были никогда в таких ситуациях. Говорить с народом в условиях, когда тебе есть реальная война, очень близко, да? Когда тебе есть вот этот... Ну, будем сейчас говорить, там, серая зона, да, и там, ну, в общем, портить жизнь любыми способами, да. Чтобы тебе портить жизнь любыми способами вокруг тебя. Ну, начинается, значит, сомневаться. Не надо сомневаться. Надо просто делать то, что ты делаешь каждый день. Довериться друг другу, да. Даже если это сложно, да, там. Мне нравилась одна такая социологическое исследование, как говорит она, недоверие между латышами и русскими стало больше. Но обе стороны говорят, что конфликта не будет. То есть, ну, недоверие в таком смысле, что, ну, осторожность должна быть. Но то, чтобы делать конфликт, вот этого нет. То есть тогда не опасаются друг друга. То есть, ну, на мысленном уровне, да, опасаются, а чисто на таком деловом уровне, нет, мы будем жить дружно.
Но это опять
это же... очень важная вещь, которую надо повестить, да, что мы готовы жить дружно. Я думаю, что эти 3,5 года войны, да, просто доказало, что это правильно.
Но это как разговор с пациентом, разговор с обществом. Вам же, как врачу, не раз приходилось, я думаю, говорить родственникам правду о том, что там, не знаю, я просто сейчас представляю, там пациент, но он уже не будет ходить, или будет ходить не так, как раньше, но он будет жить. То есть тут есть и то, что тяжело принять, и хорошая новость. Вот этот врачебный опыт, он помогал?
Да, конечно. Потому что, ну как... Если врач говорит правду, даже плохую правду, да, пациент и родственники сразу мобилизируются. То есть от их помощь в процессе лечения будет намного выше. Если ты будешь скрывать, они не будут тебе верить, они не будут никакой мобилизации, вот такой эмоциональной, да, и что самое главное, не будет. Да, они будут раскисать, там, не верить, там, поддаваться. Мне надо, чтобы человек... дрался за свое будущее, то есть за свое здоровье, со всеми силами, даже невозможными силами. То есть мобилизация эмоциональных и психологических сил, там нет границы. Мы так думаем, да, там сломался, да. А можно не сломаться. А врач должен делать, чтобы не сломались, чтобы понимали, что они вот хозяева этой своей судьбы. И действовали так, как нужно, чтобы это так и было.
Вы помните свой самый сложный разговор с пациентом и с родственниками пациента?
Ну, конечно, самое трудное – это первый разговор, когда ты должен сообщить о смерти пациента. То есть родственники ждут положительного результата, а ты выходишь из операционного зала и говорит, ваш родственник умер. Очень трудно. Очень трудно самому собраться, да, но надо собраться, потому что никто ни другой это не скажет. Может быть, когда ты совсем молодой, да, первый год работаешь, тебе старшие коллеги это сделают за тебя, потому что они понимают, что это нелегко. Потому что первая реакция очень эмоциональна, очень часто очень враждебная, и ты должен это выдержать, и остаться человеком и врачом, да, и никогда не думать, что... Ну, как сказать, у нас будет неудачи. Неудачи будут, да, но не надо их ожидать. Надо бороться за последнего. За последние капли крови, да, так что. Ну, и очень часто вот этот случай, когда уже все там подняли руки, сдались, и ты не сдался, и вылечил этого человека. Это и дает этой уверенности в дальнейшем.
Это часто случается, вот когда все уже сказали, там зафиксирована смерть, уже произнесли эту фразу, там смерть наступила в такое-то время, а вы не верите.
То есть у вас это слишком объективно, чтобы не верить.
Как это у вас было? Вот чудо, ну, место чуда на операционном столе. Ну вот
тот момент, когда человек умер, уже не время для чуда. Чудо ты можешь творить до того, до последнего дыхания пациента, да, но после уже надо осознать, да. Чисто осознать. В принципе, если бы люди больше думали в категориях таких биологических, то есть, ну, что мы за племя, что мы, как мы ведем в этом мире, что мы не какие-то уникальные, мы часть природы, да, и иногда подумать, что человек не всем возможен. Ну, я-то вырос, химия, химизация, все решит, электрификация, все решит, мирный атом, все решит, ничего не решал, да, проблемы создавал, ну, что-то решал, но очень много проблем создавали. То есть, это вот эта такая подростковая моя жизнь, она мне научила то, что, ну, человек не все способен. Когда он начинает думать, что он самый главный, самый важный, и все... Хозяин природы – это крах. Это путь к краху. То есть неудачам, катастрофам и так далее. Так что вот такой фанатизм вот этого коммунистического идеала в тот момент, когда ну, я был школьником, ну, хорошо, что я увидел своими глазами, что это нельзя делать. Это не только, ну, там, еноты, которые появились в Латвии, только в Латвании, я не знаю, как они по-русски, да. То есть, ну, если человек с умом просто начинает думать, что он в природе все поменяет, это не так. Это не так. Потому что мы, если мы будем сейчас возвращаться к войне, как испоганили природу. Как испоганили. Не только города, вот именно природу. Но природа будет быстро останавливаться. Но везде. У меня такое ощущение, да. Как когда я первый раз ехал по голландским высотам. И на обеих сторон дороги, минные поля. С 1968 года. Единственное очищенное – это дорога. Ну, ты не можешь понять это, потому что это дорого, или до сих пор это военная, как сказать, цель не убирать эти мины. Потому что создать минные поля – это легко, а потом их разобрать угу. очень дорого, долго.
Вот это еще и для травматологов противопехотные мины. Многие же страны вступали в конвенции, сейчас выходят из этих конвенций. Для травматологов
вы,
это...
Вы понимаете, я вам скажу что-то очень странное. Когда мне говорят, что там легитимные цели, нелегитимные военные цели, там конвенции и так далее. Это мирные жители. Слушайте, война, она страшная. Она не будет соблюдать ни одной конвенции. Она не будет соблюдать какие-то интересы мирных жителей. Ну, ничего они не будут соблюдать. Потому что в цели победы, да, ну, сказать, это все не будет важно. Надо понять, что война – это вся разрушающаяся. Это мы себя обманываем, да, с конвенциями, там, да, и что будет там только военные воевать, да, не будет никакой... жертв среди мирного населения. Все это есть и будет. И не только так, по случайности. Целенаправленно это будет. Так что вот тоже та самая серая зона, там гибридная война. Это война. Это не серая зона. То есть, если ты начинаешь на чужой территории мешать людям жить любыми способами, там, атаки на базы банных или там, повреждений там, коммуникационные кабели, или все равно, что... Или просто там влетели там старые самолеты. Это война, к сожалению. Только, ну, другими средствами. Ну, это как экономические санкции. Они ведь, в принципе, экономическое оружие. Их создают, их пытаются как-то адаптировать с этим санкциям, пытаются обойти их, создавать что-то контра, да. Из-за этого все время создаются новые санкции. Не потому, что вот... Ну как, ну, есть какая-то надобность. Потому что это развитие. Это как развитие дронов, да? Так и развитие экономических санкций. Это развитие. Потому что это тоже военный метод. Ну, мы называем экономический. Ну, это экономическое оружие.
Как вы думаете, Путин, вот зная его, общаясь с ним, изучая его, еще будучи главой комиссии по национальной безопасности Сейма, он пойдет войной на НАТО?
У него не было такого намерения. Ну, я довольно уверен, что не было такого намерения. Что он будет в будущем, не знаю. Потому что если было такое намерение, он начал с нами. Ну, что это много меньше территории. С одной стороны море. То есть, я как-то в данный момент думаю, что сегодня нет. Что в будущем никто не знает. Никто не знает, он сам не знает. Но факт то, что, ну, что, ну я ведь помню, 2007 год, я, ну, как президент, там, вождь вооруженных сил, да, председатель военного совета и так далее, но я объехал все, я встречался, у нас вообще не было военной инфраструктуры. Вот абсолютно мирная территория, маленькая армия, пара тысяч солдат, которые были... предназначены, чтобы была вообще армия, чтобы можно было их посылать в какие-то интернациональные миссии. Да? Сегодня серьезная инфраструктура, присутствие всех сил НАТО, совсем другое. Мы это создали. Нет, это была реакция. Даже в 2008 году убедить НАТО, что нам нужно какое-то планирование по защите этой территории, было очень трудно после Грузии. Все стало ясно только просто Кримом.
А Мюнхенская речь, на которой вы присутствовали, когда Путин объявил о планах?
Не было никакого влияния на развитие военной инфраструктуры. Ну, реально, ну как, мы в школе всегда там шутили, да, закон Ньютона, на каждую акцию есть реакция. Ну, просто он может рассказывать, что мы тут, как сказать, пытаемся напасть. Ну, какая глупость, ну, 2 миллиона будет строить планы напасть на 140 миллионов. Ну что, ну глупость это, по существу это глупость, это невозможно. Да?
Сейчас пропаганда российская это раскручивает. Эстония готовится, Латвия готовится, еще что-то.
Ну, вот. Подождите, но есть ведь какая-то логика, и каждый человек все-таки логически рассуждает. Ну, как вообще можно напасть на кого-то, который 20 или 30 раз сильнее тебя? Ну, с какой целью? Потому что почему была вот эта иллюзия, что военными методами можно решить политические проблемы? Потому что Соединенные Штаты имели очень сильную армию. Большинство из 100, почти 200 стран мира ничего не имели. Ну, они приезжают одним кораблем или там пара самолетов, да, и все решается. Это без войны. Это можно делать. Тот момент, когда начинается реальная стрельба, это Газа показала тоже. Ну, что это не так просто, когда есть сопротивление. Это есть хорошо, когда нет сопротивления. Ну, да-да-да, все сильны, когда нет сопротивления.
А структура общества, понимание, вот когда вы приняли решение, историческое решение о распуске парламента, тогда было мирное время, это связано было там с олигархами, коррупциями, какими-то такими вещами. Вот люди меняются политически, вот как вы считаете, после каких-то таких фундаментальных вопросов?
Да, немножко меняются, но именно немножко, потому что оно такое, резкая, да, перемена. Может быть, только во время революции. Революции точно не надо. Она все рушит. Да? И потом ошибается. Потом надо исправлять эти ошибки. Да? И опять страдают люди. Да? Но шаг по шагу меняется. Потому что, вот эта политическая элита, это ведь зеркало общества. Мы не можем получить лучшую элиту, чем мы сами. Это не времена монархии, когда, если был умный и образованный король, он руководил всем, да, все ему верили, и все получалось. Но там была одна такая, да, негативная деталь. Если он не был умным и образованным, да, то это все пошло черт знает куда. Мне интересно было читать недавно о сравнении ситуации перед Первой мировой войной и сейчас, да, что именно вот империи все, то есть лидеры империи, российские, там, австро-венгерские и так далее, что, в принципе, в то время отстали от развития самого общества, науки там, и развития. Они были, старовременные. Да? И что-то подобное сейчас есть. Я слышал от некоторых русских это, да, что Путин реально не ведет вперед, да, но как-то хочет возвращаться в ту историю, которая мне нравилась. То есть,
то есть в ту комфортную среду, когда не было планшетов, кажущие, смартфонов, а телефоны были только такие.
Да, но там это кажущее, как сказать, такое ощущение, да, что так там было все идеально, все хорошо. Если меня спрашивает кто-то, что в Советском Союзе было хорошо. Я говорю, да, мы не умирали, да, но вот возвращаться туда я не хочу, ни за что. Ну, ни за что туда не хочу, да. То есть жизнь меняется. А вот как меняются лидеры государства, да, они успевают за это, что жизнь меняется. Это как то. Но если брать по большому счету, да, все-таки мы развиваемся. Мы идем вперед. Мы недовольны очень многими вещами, но если сравнить, что было там 3-5 лет, не дай бог, 10 лет назад, намного лучше живем. То, что мы недовольны, это нормально. Это движущая сила. Надо быть недовольными. Но, как сказать, просто ругаться без аргументов тоже ничего. Ну, это как Стамбульская это, конвенция. Ну, что за бред? Ну, хотели вернуться там 2 года назад. Ну, нельзя уже вернуться 2 года назад. Если хочешь, то, ну, ладно, если она плохая, надо его отменить. Но одно доказательство за, эти, за этот период, когда она принята до сегодняшнего, да, как она плохо влияла на наше общество. Никто не зазвал ни одного аргумента. Вот что она плохо на нее сделала? В принципе, это бумага. А как мы будем жить, это зависит от нас. Бумага – это теория. Да? Ладно, это какое-то направление, как там принимать какие-то законы, да, но... Какие законы принимаются, это решаем мы сами.
Но сейчас...
Это Стамбул не решает. Это просто такое. Так что, ну, если нет идеи, вот тогда начинаются вот такие глупости. Да.
Но, на ваш взгляд, сейчас вот этот мировой порядок, он меняется, архитектура безопасности. Мы видим, да. Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Владимир Путин. Где Китай, с кем Китай, куда пойдет Китай. Есть ощущение, что мир снова становится, делится на блоки, словно?
Это одна из версий, да, потому что, ну, вот этот многополярный мир, да, то у нас много центров такой, понимаете, это много, намного сложнее. То есть договориться между там 7 почти невозможно. Они сразу делятся на какие-то альянсы, да, там, мы против Apple, то потом меняется, ну, как политики, да. То есть на то, что будет делиться на 2 части, это может быть не, и неизбежно. Это будет один путь. То, что будет меняться, это тоже другое дело. Но все думают, что геополитику делают большие страны. Сейчас уже говорят, что и такие, то, что называется, средние страны, то есть middle powers, то есть начинают такие, которые есть какая-то власть, да, но намного меньше. Но есть еще третий вариант, который, ну, в котором мы живем. Альянсы таких маленьких и небольших стран. Вот, например, Балтика плюс Скандинавия. Это 8 стран. Если добавить еще туда Польшу, да, если она захочет, то есть уже вот это уже такое объединение стран, которое может повлиять на геополитику. Если внутри в Европе это уже, она уже влияет, да, но глобально, да, еще много надо делать, чтобы Европа влияла на глобальные процессы. Экономически, политически, финансово, да, например. Один пример, да, тут все поляки любят своих злотов, и шведы любят свои кроны, да. Но, в принципе, надо всем пойти под евро. Потому что, если это не будет делаться, да, то через 10 лет, не раньше, но через 10 почти 100%, китайская валюта будет равномерна американскому доллару. То есть они, это создается очень медленно, да, но они создают систему, где вот юань будет реально конвертируемой валютой. Они не готовы сегодня, они сами это говорят. Да. А Европа спит, да, там, наши злоты, наши кроны. Да. Ну, я всегда так немножко иронизирую. Да. Вместо того, чтобы делать вот эту валютную юнию как цель, да, не только там оборонная способность, да, и там интеграция, да, промышленность оборонная, да, и военная. Но что-то забыли об этом. Обычно говорят, ну, у нас настолько много дел, что за все не успеваем. Я говорю, мальчики, надо успеть за все, что важно. Можно там не думать, да, например, там, налогов на зеленый курс, да, который, ну, надо оставить. Ну, это не важно сегодня. Это абсолютно не важно сегодня. И насколько это разумно, тоже еще вопрос. Да? А вот валютная уния Европы – это очень важный вопрос. Но я и говорю на всех форумах, да, никто меня не слышит. Это то же самое. Зеленый курс, самый зеленый курс – это мирный курс. То есть, чтобы не было войны. Сколько сжигается кислорода, да, при запуске одной ракеты? Сколько потерь, например, ну, С-300, да, ракета, все знают, пожирает 1 тонну дизельного топлива в час. Даже когда она просто на рабочем режиме. То есть, ну, там вот это влияние на природу намного новое. То есть, ну, если мы хотим реально зеленый курс, то надо думать, как закончить все войны, как разоружаться, да. Потому что даже если они все тренируются, да, эй, то пожирает. 8 ноября пойдите все на парад военный. И вы выйдете, сколько дизельного топлива там уходит вверх, в воздух. Так что, ну, какие-то приоритеты люди никак не могут, ну, сопоставить. Ну, они привыкли, они, ну, не вот эту большую картину, никак. Ну, то, что... И то, что, например, по зеленому курсу самое главное, это адаптация, то есть... адаптироваться, потому что не все народы, не все страны, да, географически будут страдать одинаково. А то, что мы будем менять климат, это будет он меняться и без нас, потому что это уже астрофизика, да, то есть как меняется ось магнетическая нашей Земли, как она поставлена к Солнцу и так далее. Это будет меняться. Это было уже, как сказать, в нашей на многомиллионной истории, да, так что вот как-то, как-то понять эту большую картину. Вот это вопрос, который надо задавать политикам. Они избегают этих вопросов. Потому что на зеленом курсе я был в Давосе довольно, ну, в 2010 году, по-моему. Да. И был такой, ну, сейчас Давос там, но онлайн это уже неинтересно. Но тогда было закрытое заседание такие, да. И там задали, ну, вопрос... Ну, как заинтересовать, как, ну, вот эту зеленую политику, как же внедрить? И ответ был, надо сделать его профитабельным, чтобы она несла профит, то есть, ну, чтобы люди зарабатывали деньги на зеленую. Это удалось, как сказать, дискутировали об этом. Да? То есть, ну, сейчас это так и есть. Попробуй остановить, когда люди зарабатывают деньги.
Ну что ж, спасибо вам большое за то, что нашли время и пришли к нам сегодня. Валдис Атлерс, экс-президент Латвии, врач, травматолог, хирург. До свидания и до следующей встречи.
До следующей встречи. Спасибо.